Добрый день. Мы начинаем наше очередное судебное заседание. И сегодня у нас... Ну вот, можно ли говорить до заседания, что отвратительный человек?
Не хотелось бы, особенно исходя из того, что я не подумал про это, конечно, в прошлый раз. Потом, когда я понял, что мы натворили, у меня волосы зашевелились. Думаю, ну что же мы такое в день рождения Сергея Александровича-то? Ничего лучше не подобрали.
Ну так это не то же, если бы его оправдали. То это было бы нехорошо. Кстати, большое спасибо всем, кто продолжает меня поздравлять.
Я задумался на самом деле, и мне в голову пришли две мысли. Во-первых, я подумал, вот для меня было загадкой, когда наша передача в новых условиях переехала с воскресенья на четверг, я все думал, почему четверг? А потом я понял, что Алексей Алексеевич, который, как мы прекрасно знаем,
глубину своей мудрости,
под напускной строгостью и даже суровостью временами прячет трепетное ранимое сердце, он, видимо, заранее посмотрел, что у нас у обоих в этом году день рождения приходится на четверги. И чтобы больше число людей могло нас поздравить, он вот и поставил передачу на четверг. А во-вторых, значит, вот по поводу квислинга, я хочу начать, действительно, ну, тема малоприятная, и человек совсем неприятный. Но вот я хочу начать с такой лирической немножко ноты. Сейчас нам Саша покажет первую картинку. В 5 минутах очень неторопливого шага от места, где я живу, в одном из арбатских переулков в Большом Левшинском, в таком полудворике совершенно крошечном, перед зданием миссии Красного Креста стоит памятник. На мой взгляд, это один из лучших московских памятников. Ну, таких килейных и кулуарных. Угу. Человек, в котором абсолютно ничего не выдает выдающегося полярного исследователя. Человека с широкими плечами, квадратной челюстью и так далее. Такой типичный интеллигент в шляпе, узкоплечий.
Учитель или врач?
Учитель, врач, да, совершенно верно. Видно, что не молодой, видно, что усталый. И он левой рукой, на фронтальном снимке это не видно, он поддерживает маленькую исхудалую девочку, которая прижимает ручонками к груди краюху хлеба. Это один из двух самых знаменитых норвежских политиков 20 века, один из самых светлых политиков 20 века, вообще не только норвежских, Фритьоф Нансен, который был не только выдающимся исследователем, но и действительно человеком с очень таким бурным общественным темпераментом, который и в норвежской, и в европейской политике, особенно в европейской политике, сделал очень много доброго. Вспомним, естественно, в первую очередь нансеновские паспорта, но не будем забывать, тем более, что перед нами был Максим Курников, и он говорил о своем проекте, вот, об их проекте с Александром Архангельским, книга «Голоде» начала 20-х годов. Дело в том, что именно Нансен был одним из тех людей, которые больше всего сделали для того, чтобы хоть как-то облегчить положение голодающих. И вот почему я эту картинку приготовил? Дело в том, что одним из ближайших сотрудников Нансена и в этой миссии в Поволжье, и в последующей еще одна миссия Нансена, которой у нас в России известно гораздо меньше, но зато ее великолепно знают в Армении. И, по моим сведениям, Фритьоф Нансен один из иностранных национальных героев Армении, потому что еще один гуманитарный проект этого человека заключался в возвращении в Республику Армения людей, пострадавших от турецкого геноцида. И он очень...
Там скорее не возвращение, потому что они были на другой части. Да, турецкой, да.
Но дело в том, что, вот насколько я знаю, он вел переговоры с советским правительством и одновременно с различными структурами Лиги наций о выделении специальной кредитной линии для орошения каких-то непригодных для земледелия земель в Армении.
Чтобы,
можно было расселить людей, да, потому что, по его подсчетам, это должно было на долгие годы дать работу там тысячам людей. Из этого проекта, к сожалению, ничего не получилось, и в силу, так сказать, нежелания советской власти, и в силу европейской бюрократии и всего всего прочего. Но, как говорил герой известного фильма «Полетая над гнездом кукушки», я хотя бы попытался. И там Квислинг тоже был одной из его, так сказать, рук. То есть до поры до времени в жизни этого человека, я уже теперь перехожу на Виткуна Квислинга, не было не только ничего недостойного, но даже наоборот, было много достойного. В одном из моих любимых рассказов о Шерлоке Холмсе в «Пустом доме», рассуждая о полковнике Мороне, Холмс говорит такую фразу: «Знаете, Ватсон, есть такие деревья, которые до поры до времени растут прямо, а потом вот начинаются всякие».
Как говорит мой коллега и соведущий Айдар Ахмадеев, когда мы говорим о каких-нибудь тиранах, что же с ним случилось?
Саш, дайте, пожалуйста, вторую картинку нам. Вот такое классическое семейное фото. Семья, уже немолодые родители, трое взрослых сыновей. Квислинг на этой фотографии крайний слева. Он так несколько в отдалении сидит. Он старший из братьев. Вообще в семье была еще дочь. Ну вот ее по каким-то причинам, возможно, она в это время учится где-то в другом месте. Ее на этой фотографии нет. Он родился в вполне респектабельной семье. Его отец был лютеранским пастором. В это время, и, кстати, до совсем недавнего времени, в Норвегии была государственная лютеранская церковь, норвежская церковь. Вот ее пастором, соответственно, и был отец Виткуна Квислинга. Но как-то так вот почему-то никакого богословского, так сказать, будущего родители не предполагали за ним, хотя очень часто не только в России, но и в других европейских странах в семьях священников старший сын предполагается должен продолжить линию отца. В России, собственно, приходы до революции фактически наследовались. Это нигде не было записано в правилах, но на практике соблюдалось, в общем, с небольшим количеством исключений. Ну вот, Виткун Квислинг как-то, так сказать, пошел по военной линии, причем обнаруживал совершенно блестящие академические результаты. И, например, когда он заканчивал военное училище, он его закончил с рекордной суммой баллов за все время существования училища. А училище там с 1817 года, по-моему, существовало. То есть он вообще за всю его историю набрал максимум с того, что было возможно. И был даже, как совершенно уникальный курсант, представлен, лично представлен. Саш, дайте, пожалуйста, следующую картинку нам. Только что, можно сказать, свежеиспеченному, потому что речь идет о 906 или 907 годе, королю Норвегии Хокону VII. Давайте напомним, что Норвегия только-только вот в 1906 году получила, наконец, полную независимость, потому что до этого времени находилась в личной унии со Швецией, и собственного монарха у Норвегии не было. Ну вот, наконец, эта уния была расторгнута, и у Норвегии появился король. И эта фотография нам нужна не только для того, чтобы показать красивого мужчину в военной форме, но дело в том, что Хокон VII в дальнейшем нам сегодня еще понадобится.
Еще как.
Вот, да. Их первое свидание, личное свидание с Квислингом произошло при таких вот обстоятельствах. Тот выпускник академии, представленный молодому королю в связи с его выдающимися заслугами. И, собственно, дальнейшая его карьера будет развиваться на таком военно-дипломатическом поприще, потому что он будет впоследствии выполнять поручения одновременно по линии военного ведомства, дипломатического, разумеется, это все подразумевает какую-то разведывательную деятельность. И вот в период Первой мировой войны определяется его такая своеобразная специализация, о которой я, честно говоря, до того, как начал готовиться к этой передаче, не имел ни малейшего представления. Оказывается, Виткун Квислинг специализировался на российском, на русском направлении. Он несколько лет учил язык. Он в конечном итоге свободно говорил по-русски. И даже, помимо того, что он несколько лет провел в России на активной дипломатической службе, о чем я сейчас скажу, Он был дважды женат в своей жизни, и обе его жены были русскими. Ну, или, скажем, аккуратнее, российскими подданными.
Угу.
В нашем сегодняшнем понимании русский – это этническая принадлежность. Да? Значит, когда он работал в составе миссии Нансена в Поволжье в голодном 22-23 году, он познакомился там с молодой женщиной Александрой Ворониной, на которой женился. Это очень странная история и больше всего похоже, хотя об этом нет никаких, ну вот таких неоспоримых документальных подтверждений, брак был заключен, бумаги есть, но вот похоже, что это был фиктивный брак.
Вывести?
Вывести. Вывести, дать какое-то обеспечение, иными словами, человека спасти, да, хотя бы одного. Дело в том, что тот ужас, который творился в Поволжье, люди умирали, так сказать, на улицах, да, и вот это вот побуждение хоть одному человеку, да, оказать какую-то реальную, спасительную действительно помощь, он женился на Александре Ворониной, а вот дальше очень интересная история. Через год при живой, и не просто живой, а присутствующей, там же Ворониной, при повторной командировке в Поволжье он женится на Марии Пасечниковой. Саш, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Вот вы видите Квислинга, молодую женщину. Она пройдет с ним дальше рука об руку всю его жизнь. Сильно его переживет, у них большая разница в возрасте. Когда я оговорился насчет русской, я имел в виду именно ее, потому что в отношении нее не очень понятно, она то ли украинка, то ли русская. В любом случае, всю свою короткую еще на тот момент жизнь он женился на ней на следующий день после того, как ей исполнилось 17 лет, по-моему. Она прожила в Харькове, и впоследствии Воронина будет некоторое время путешествовать вместе с ними и будет подаваться всем, в том числе и властям, уже не как первая жена, потому что вообще неизвестно, разводился с ней официально Квислинг, женился он официально на Пасечниковой, вот в отношении нее никаких документов нету. Хотя впоследствии у норвежского правительства не возникнет никаких сомнений в том, что она его жена, там будут всякие юридические заковыки после его смерти с наследством, со всем прочим, но никогда не поднимался вопрос о том, что их браку нет подтверждения. Настолько для всех было очевидно, что это, так сказать, фрау Квислинг. Да? Вот, значит, это похоже еще одно косвенное, потому что ситуация такого модного в начале 20 века менажа троа, это не Квислинг точно. Он человек вполне суровой такой лютеранской этики в вопросах семьи и брака, поэтому, скорее всего, действительно его первый брак был вот таким вот фиктивным, предпринятым для того, чтобы Александру Воронину спасти от голодной смерти, а Марии Пасечниковой, да, действительно, любовь и все прочее, и жизнь, последствия, прожитая совместно. Он вернется в Россию еще раз, уже во второй половине 20-х, и вот там его, значит, соратником, наставником, потому что он старше, и не только потому, что он формально старше, но, видимо, и воля более сильная, сождайте, пожалуйста, следующую картинку, становится Антон Фредерик Приц. Вот он перед нами. Они оба работают в дипломатическом представительстве Норвегии. Более того, в это время диппредставительство Норвегии, собственно, как там оказался наш, скажем так, герой, потребовались дополнительные сотрудники в связи с тем, что Норвегия взяла на себя представительство интересов еще одной страны, которая как раз в это время разорвала отношения с Советской Россией. Это Великобритания, естественно, знаменитый кризис второй половины 20-х годов, когда слишком активная поддержка коминтернам забастовочного движения, компартии и других левых сил Великобритании, знаменитый налет на посольство, все эти деньги, обнаруженные там прямо в пачках наличными, да, инструкции, прочие документы, которые совершенно, конечно, немыслимые для карьерных дипломатов вещи, хранились в посольстве практически в открытом доступе, были обнаружены и опубликованы. Все это привело к скандалу. По сути, СССР и Великобритания стояли на грани войны. И вот тогда именно норвежские дипломаты представляли и британские интересы тоже. И вот, собственно говоря, эта парочка поработала в Москве еще пару лет. И возникло дело, то ли инспирированное ЧК, ну точнее уже, конечно, извините, конечно, ГПУ. Не ЧК, а ГПУ, ОГПУ, то ли действительно, потому что Приц был явно совершенно очень ушлым и дошлым человеком, значит, о контрабанде совзнаков на территорию, то есть то ли фальшивых, то ли не очень. Я так, в общем, в деталях этого дела не разобрался, одним словом их обвинили в том, что они занимаются всякого рода финансовыми махинациями. То ли как представители государства, но я не очень понимаю, зачем бы Норвегии в это время устраивать какой-то там подкоп под советский рубль. Я думаю, что просто-напросто они играли на черном рынке, тем более, что такое 27, 28, 29 годы, как раз когда они в командировке. Это постепенное сворачивание НЭПа, и оба на этом очень здорово зарабатывали. Люди реализовывали ценности, такие, которые невозможно было ни при каких условиях сохранить и вывести, надеясь обратить их в деньги, деньги в золото, драгоценности, что-то такое гораздо более мелкое. И они очень дешево скупали антикварную мебель, картины. В результате из Советской России Квислинг, это был последний его туда визит, вернулся с вагоном барахла, который он на протяжении всех 30-х будет распродавать. Правда, выяснилось, что многие картины, которые ему продали как подлинники, оказались копиями европейских мастеров, и он получил гораздо меньшие деньги, но тем не менее, парочку хальсов подлинных он продал, какие-то там наброски Рембрандта, еще что-то, то есть там среди вот этого всего были вполне себе дорогостоящие вещи. Его, которого до этого вроде не интересовала политика, под влиянием Прица она начинает интересовать, как это бывает с неофитами, начинает интересовать сразу страстно. Он в нее бросается. А Норвегия в это время, насколько я понимаю, представляет собой очень поляризованное общество. Ну, не одна Норвегия, прям скажем, да. Посмотрим на Германию этого времени, посмотрим на Польшу, посмотрим на Францию, посмотрим на Испанию. В Европе трудно найти страну, которая не... Ну, Швейцария, может быть, да. Которая посреди всего этого великолепия такая относительно уравновешенная Швейцария. А во всем остальном мире, в общем, очень сильная поляризация к... крайностям. Либо левые, либо правые. Причем и левые довольно крайние, и правые довольно крайние. Норвегия совершенно не исключение. В 1931 году ее, как и остальные европейские капиталистические страны, догоняет Великая депрессия. И к этому времени Квислинг уже участвует вместе с Прицем под его руководством в создании всяких правых организаций. Дело в том, что у него открылось как-то очень быстро, буквально за пару лет, открылось то, что потом станет его политической программой, хотя до этого вроде особенно не проявлялось. Во-первых, совершенно доходящий до каких-то невероятных пределов норвежский национализм. Надо сказать, что его бывший патрон Нансен тоже же, в общем, в свое время много печаловался о Норвегии.
Ну да, во время унии, то, что она...
Там... Именно, во время унии. То есть его беспокоила судьба Норвегии как суверенного государства. Чего Нансен себе никогда не позволял. Это пещерной ксенофобии. Так сказать, никакой там Норвегии для норвежцев и так далее. Зато вот этого было, так сказать, в избытке у Квислинга. Во-вторых, в нем прорезался, трудно сказать, может и раньше был, но я нигде не встречал об этом упоминаний, в нем прорезался совершенно пещерный антисемитизм. В этом вопросе он, пожалуй, не уступал Гитлеру, разве что не призывал к таким крайностям. Строго говоря, Квислинг никогда не призывал к уничтожению евреев, но призывал до последних буквально, так сказать, недель своего существования на свободе, призывал к депортации, к запрету въезду в Норвегию и прочее. В-третьих, он все-таки военный человек, хотя он уже ушел к этому времени в отставку в чине майора норвежской армии, он все время грезит о том, что Норвегия должна, значит, расширять свое военное могущество, нужно добиваться от парламента ассигнований больших на вооруженные силы, а раз парламент не дает, то нужно создавать какие-то квазивооруженные силы, типа того же Шутскора или типа там ополчения по прусскому образцу, то, что еще там Шарнхорст, Гнейзенау в свое время этим занимались в 19 веке. Вот нужно создавать милицию, вот нужно создавать, значит, эти самые. При этом он все время смотрит на Германию, хотя он смотрит и на Италию, и итальянский, и германский опыт, который вот на его глазах творится, он все время примеряет к Норвегии. То есть назвать его подражателем было бы неправильно. Он и то, что делает Муссолини, и то, что делает Гитлер, он пропускает через себя, через чистого норвежского патриота. Кстати, например, к вопросу о разногласиях с Гитлером, и он даже будет вежливо спорить с фюрером в более позднее время. Он, например, не считал, что выше является именно германская раса. Он корректно поправлял северо-скандинавская, то есть часть немцев может быть отнесена, да, те, кто живут по побережью Балтики, а вот всякая там Бавария, ну посмотрите вы на них, да, ну что это, разве это серьезно?
Но не Австрия тоже.
Я не знаю, звучало ли это слово, так сказать, с фюрером это было очень двусмысленно.
Да, я про то и говорю.
Известно, что он, так сказать, с одной стороны, конечно, Австрию не считал образцом немецкого духа и о себе всегда говорил, как о немце, но с другой стороны, все-таки, так сказать, родину не сотрешь пальцем. Не знаю, звучало ли Австрия, но получается, что, естественно, Австрию к северо-скандинавским странам отнести невозможно. То есть его идея, что высшая раса – это потомки викингов. Да, такая своеобразная нормандская теория 2.0. Вот. Но идея высшей расы у него тоже, безусловно, существовала. То есть он такой Гитлер-лайт. Теоретическая база очень похожа, а вот в части практических рекомендаций, ну, то есть он говорит о том, что норвежцы представители высшей расы, но о том, что норвежцы должны поработить полмира, и эти полмира должны стать норвежскими рабами, вот этого у него нет. В отличие от...
Хотя мог бы, кстати, попсиховать и рассказать про Сицилию, например.
Да, закусив мухомором, да,
покусать собственный щит. Да, что Сицилия – это исконно норвежская земля.
Что, в общем-то, ну, не совсем так, но...
Подревнее, чем некоторые думают о других землях.
Гвискаров из истории ты не выкинешь, конечно, никуда. Были норманны на Сицилии. Ну, а уж что касается и Северной Франции, и этого недоразумения, называемого Британскими островами, тут уж и юноши, понятно, что называется. Значит, еще до того, как партия Квислинга более или менее сформировалась, ему было сделано предложение очередным премьер-министром Норвегии войти в состав норвежского правительства, и он в 31 году получает портфель министра обороны, который во многих европейских странах, конечно, был бы одним из ключевых, но не в Норвегии начала 30-х. Норвегия начала 30-х очень рассчитывает, по примеру соседней Швеции, что она в конфликтах будущего останется нейтральным. В Норвегии очень серьезные социальные проблемы, поэтому тратить большие деньги на армию Норвегия категорически отказывается. И министр обороны – это политик, в общем, второго ряда. А Квислинг очень рвется в первый. Поэтому когда...
Это какой год?
Это 31-й. 31-й. Да, это еще, так сказать, до рейхсканцлера Адольфа Гитлера еще полтора года. Но как только представляется первая возможность поиграть мускулами, Квислинг тут же радостно в эту возможность бросается. В 31-м году в Менстаде происходит крупное рабочее выступление, связанное, казалось бы, с ерундовым поводом. Рабочим отменили, вообще промышленным рабочим Норвегии, отменили финансировавшуюся раньше государством небольшую льготу. Раньше всем рабочим на промышленных предприятиях давали молочный паёк. Молоко давали. Вредное производство, не вредное, в то время ни вредного не было. Да? Всем давали молоко, а теперь забрали это молоко. И как часто бывает, что соломинка ломает спину верблюду, рабочее недовольство, Великая депрессия, сокращение, увольнение, локауты, рабочие вспыхнули. И нам пора, по-моему, уходить на рекламу.
Что мы сделаем сейчас, а потом еще вам некоторые товары из шоп-дилетант медиа предложим обязательно. Ну и встретимся и продолжим. Ну что ж, и мы сейчас продолжим, но я бы хотел сказать, мы как неизменные и авторы, и составители районных журналов наших, мы вам очень рекомендуем. Я уже сегодня говорил про перовскую неправильную обложку, это библиографическая редкость. Когда для филателистов такие марки, например, они бы расходились за невероятную цену. Вот. А еще, конечно, если сегодня говорили о диковинах наших, например, что все Савеловское в Бутырском, а все Бутырское в Савеловском.
И та же самая фигня с Филевским.
Да, совершенно. Да, да,
и
да.
Кунцевским особенно.
Да, верно. Но к этому, например, какие есть замечательные вещи, как нам, мы в обоих этих районах рассказали, например, про Бутырский полк и про Патрика Гордона, потому что они не знали еще административного деления Москвы. Но это же потрясающая история. Потрясающая история. И в каждом районе, будь он ваш или будь не ваш, мы, конечно, очень рады, что мы находим что-то такое диковинное. Что-то такое диковинное и что-то не то, что неизвестное, а поворот. Поворот какой-то находим. Так что журналов этих скоро не будет совсем. Потому что мы скоро доделаем 123 района Москвы.
Ну, 120-й мы сейчас пишем, не скроем, да, 120-й, да, что там осталось-то.
Да, совсем уже. Так что, друзья мои, я вам очень рекомендую. И это наши собственные журналы, которые мы сейчас продаем вам. И с удовольствием рекомендуем. Есть люди, которые коллекционируют все журналы.
И я был приятно удивлен тем, насколько немало этих людей. Потому что я тут по совершенно другому поводу забрел на Авито и обнаружил там такую очень активную тусовку людей, которые меняются, там предлагают, вот у меня есть это, кто поменяет на это, там и так далее, и так далее. Это очень здорово, это ощущение того, что работа наша востребована, и она вызывает отклик. Потому что я не думаю, что они коллекционируют эти журналы только из-за обложек, тем более обложек со всякого рода косяками.
Ну что ж, вернемся к Квислингу. Вот и это начало 30-х годов, причем очень хорошие отношения у Советского Союза с Норвегией, которые все улучшаются.
А чего им быть плохими? Никаких противоречий нет. В Норвегии, что следует хотя бы из того же конфликта в Менстаде, о котором я сейчас продолжу, в Норвегии довольно сильное левое движение. Причем оно неплохо организовано, потому что норвежское правительство, в общем, никаких серьезных палок в колеса ни профсоюзному движению, ни цивилизованным левым партиям не ставит. Компартия Норвегии вполне легально, да, выходят газеты, собираются всякие митинги. Собственно, конфликт Менстаде до поры до времени развивался по сценарию, пусть крайнему, но в рамках законности, когда профсоюзы пытались договориться о различного рода компромиссных вариантах, ну, например, как там одним из реальных причин, не капли молока вот этой, вот, а из реальных причин, которые за всеми этими забастовками существовало, было то, что, значит, объединение владельцев предприятий, которая находилась в переговорах с Конфедерацией профсоюзов Норвегии, сказала, вот смотрите, Великая депрессия, мы будем снижать зарплаты. Значит, а на что конфедерация говорит, мы вас понимаем, но вы нас тоже поймите, людям есть что-то надо, поэтому давайте пойдем по другому пути, давайте вы сократите рабочее время, но пропорционально, так сказать, зарплату, то есть хотя бы у людей, если вы снизите зарплату, чтобы хоть какое-то время освободилось, да, чтобы они какие-то подработки могли найти и так далее, и так далее. А то оставить то же самое рабочее время, но сократить зарплату, это совсем... Значит, ну и вот в этой всей нерешенной ситуации вот этот вот конфликт, который, к счастью, по счастливой случайности не закончился большим кровопролитием, потому что именно министр обороны Квислинг, радостно курлыкая со словами «смотрите, что у нас есть войска», ворвался в эту ситуацию, хотя там полиция уже была, и, в общем, ну, буквально вот счастливая случайность, что там не прозвучали серьезные выстрелы и не пролилась большая кровь. Но интересно, что, несмотря на его министерский пост, партия его, которая официально, окончательно оформилась в 1933 году, в мае 1933 года, это важно, Гитлер уже пришел к власти, и в том, что эта партия смогла окончательно оформиться и организоваться, там сразу были немецкие денежки, в том числе, не только, но в том числе, то есть на этого партнера, скажем так, Гитлер смотрел сразу, достаточно пристально, как на перспективную фигуру. Партия это называлась «Национальное единение», и вот она с треском провалилась на выборах. А по конституции, ну, естественно, Норвегия – конституционная монархия в 20 веке, и по конституции нет прямой зависимости от того, как парламентские выборы закончились. То есть правительство не обязательно состоит из партии парламентского большинства, тем более при норвежской партийной системе там партий много было, поэтому там вероятность однопартийного большинства в парламенте была ничтожной, исчезающе малой. Вот. Но в целом расклад в парламенте был чрезвычайно важен, потому что правительство, которое не имело бы хоть какой-то поддержки парламента, было просто обречено на недолгое существование. Так вот, квислинговцы провалили эти выборы. Они только в половине избирательных округов выставили своих кандидатов, и в этих округах в общей сложности набрали 3,5%. Ни в одном округе не смогли провести своего человека в парламент. Ну и в этой ситуации, конечно, министр, представляющий партию, которая ни одного депутата в парламенте не
имеет. Да еще такой министр.
Но... Да еще, да, достаточно энергичный. Значит, в результате... Нет, подождите, Саш, пока нам этот красавец не нужен, сейчас я рано вам, извините. Дальше все потихонечку, полигонечку катилось к 1939 году. Квислинг выступает на митингах, занимается партийной деятельностью, очень внимательно смотрит на Германию. А в Германии по поводу Норвегии зреют определенные планы. И, собственно, главный вопрос, который ставит Гитлер перед своими советниками, вот когда дело дойдет до Норвегии, Дании, Швецию решено было не трогать, Швеция держит дружественный нейтралитет, поэтому и так все хорошо, а вот Норвегия, Дания, как будем поступать? Поставим марионеток или поставим своих, а они... так сказать, пусть там используют в качестве некой вспомогательной администрации местные кадры. И вот, собственно говоря, с момента, когда начнется нацистское вторжение в Данию и Норвегию, это один и тот же день, да, в начале апреля 1940 года, но Дания будет захвачена за один день, а с Норвегией получится облом. С Норвегией будут ковыряться до конца мая, причем будут серьезные боевые действия и на море, где британский флот будет, так сказать, противодействовать германскому, и на суше, где и части норвежской армии будет сражаться, и успеет высадиться британско-французско-польский ограниченный контингент, который будет сражаться. Но самое обидное, это как поведет себя норвежская власть. Король, хотя ему предлагали, вполне цивилизованные условия, король так сказать, плюнул в сторону предлагавших. И когда стало понятно, что немецкие войска угрожают захватить его плен, вместе с министрами удалился на север. Причем там был эпизод, когда они неделю пешком по весеннему снегу, там, чуть ли не прижимая к груди чемоданчики с парой белья и там какими-то еще нехитрыми пожитками, пробирались туда, вот в районе Фридрихсхавна, Нарвика и всего прочего. И в результате, когда стало понятно, что оборонять территорию Норвегии больше невозможно, просто переправились на территорию Англии, да, и стали одним из первых таких вот внятных, отчетливых правительств в изгнании, которые заявили, что мы сражаемся, да, нас захватили, никакого там референдума о признании нас союзником. Иными словами, у Гитлера была большая надежда на то, что с Данией и Норвегией пройдет словацкий сценарий. Чехию присоединили как протектораты Богемии и Моравии, а в Словакии возникнет марионеточное правительство ТИСО, абсолютного марионетки, да, и все прочее. Квислинг тоже очень посматривает на словацкий вариант. Я норвежский ТИСО, возьмите меня, пожалуйста. Но у него к этому времени уже была репутация человека, который вот не прямо сразу говорит «я воль», а начинает говорить «а вот как же так?», «а вот народ Норвегии же косо посмотрит» и прочее, прочее. В общем, тюфяк какой-то. Поэтому сначала, как только вторглись, Гитлер его обласкал и вроде как объявил, что... Господин Квислинг теперь премьер-министр. Квислингу это потом очень отольется на суде, потому что это будет воспринято юристами как соучастие в государственном перевороте. И Квислингу будет очень трудно крыть, потому что он на самом деле объявил, что теперь он премьер-министр Норвегии. Гитлер сказал, да, мы согласны, вот он теперь премьер-министр Норвегии. Но когда немцы увязли в Норвегии, и было не очень понятно, как эта спецоперация будет дальше развиваться, было сочтено, что лучше иметь что-нибудь попроще и понадежнее. Саша, вот теперь дайте нам, пожалуйста, второй раз этого истинного рейца. Перед вами Йозеф Тербовен. Да. Нет, Саша, все правильно, этого самого со свастикой. Мы ее демонстрируем исключительно в научных и этих, как они, просветительских целях, а не с целью рекламы. Так вот этот самый человек, он стопроцентный немец, предыдущего должности, он был гауляйтером одной из областей Западной Германии, не помню, Гессена, по-моему. Вот он назначен рейхскомиссаром в Норвегии. Что означает, что эта территория воспринимается как оккупированная. Он глава оккупационной администрации, но точно так же, как предпринимались, правда, более вялые попытки в Польше, Белоруссии и в Украине, на Украине в тот момент, создается некая местная администрация. Все вот эти бургомистры, все эти уполномоченные, да, вплоть до вспомогательной полиции. И на протяжении более чем года, то есть второй половины 40-го и всего 41-го, в порядка полутора лет, конструкция будет именно такая. Есть рейхскомиссар, а при нем вот некое местное самоуправление, в котором Квислинг играет.
То есть даже это не вишистская Франция?
Нет, это не вишистская Франция. Это формально это... И Квислинг все время, он неоднократно за это время встречался с Гитлером лично. И он все время поднимает вопрос о том, что, смотрите, будет гораздо более эффективным сотрудничество. Мы можем поговорить о том, что мы сформируем воинские формирования, значит, и отправим их, вот как Франко это сделал, отправим их на Восточный фронт или куда там еще скажете. Но, пожалуйста, все это возможно только после того, как вы признаете независимость Норвегии. Окей, черт с вами, давайте попробуем. И в январе 42 года было объявлено, что германская администрация свою деятельность прекращает, что с 30 января, не знаю, случайно ли это совпадение, но 30 января для Гитлера, конечно, особенная дата, в 33-м, в этот день ему были вручены канцлерские полномочия, да, что с 30 января 42 года Гитлер одобрил передачу власти норвежскому правительству, И в конечном итоге, но при этом рейхскомиссариат остался. То есть формально они вроде как поменялись местами. Рейхскомиссариат теперь что-то вроде такого посольства Германии на территории Норвегии, но, естественно, по-прежнему пытается рулить всем, до чего дотянется. В конечном итоге 1 февраля 1942 года Квислинг становится становится министром-президентом, то есть главой национального правительства. Его наставник Приц получит одну из ключевых должностей министра финансов в этом правительстве. Что творится в Норвегии при квислинговском режиме? Вот если начать подробно описывать, почти у любого советского, скажем так, человека возникнет такое,
ну что это по сравнению с тем, что... Да.
Я помню, в каком бешенстве мама вернулась из какой-то очередной командировки во Францию. Дело было где-то в начале 80-х. Прям прикуривать можно. Что случилось? Она уже в аэропорту, уже на обратной дороге, разговаривала с какой-то пожилой француженкой. Почему-то у них зашел разговор о войне. И мама что-то ей рассказывала, а так глубокомысленно, так сочувственно кивала, говорила, а потом сказала, да, вы знаете, у нас тоже, черт знает что, творил, сыру приличного достать было нельзя в те годы, да?
Читайте Бобковского.
Да. Да. Вот. Да, это правда.
Но.
Но. Надо понимать, что для Норвегии, люди же сравнивают не вообще свою беду, они сравнивают не с Холокостом, да, в мировом масштабе, не с, там, не с всемирным голодом, не с эпидемией испанки, не еще с чем-нибудь. Люди сравнивают, как они жили до и как они живут теперь. Да? Норвегия не привыкла к тому, что устраиваются полицейские облавы. Норвегия не привыкла к тому, что организуются принудительные работы, от которых нельзя отказаться. Норвегия не привыкла к тому, что люди, которые проявляют свою достаточно скромную позицию, тут же подвергаются репрессиям. Норвежцы, нельзя сказать, чтобы были большими филосемитами. И в Норвегии, собственно, евреев-то было немного. И вот в ходе всяческих, так сказать, операций по решению, окончательному решению еврейского вопроса на территории Норвегии, в общей сложности пострадает около 750 человек. Они будут схвачены, частично отправлены в лагеря на территории Польши, и там, вероятно, большинство этих людей погибнет. Кому-то удастся какими-то окольными тропами перебраться в Швецию, благо граница огромной протяженности, а в Швеции, в общем, так сказать, все-таки какой-никакой, но нейтралитет соблюдался, хотя немецкие спецслужбы там себя достаточно вольготно чувствовали, но они все-таки занимались более серьезными, как им казалось, делами, чем гоняться за отдельно взятыми евреями. Вот. Поэтому те события, которые потрясли Норвегию, которые потом на процессе будут Квислингу поставлены в вину, еще раз говорю, нам они могут показаться. Ну вот, например, в 1941 году, слушайте, я периодически путаю, вот в 1941 году произошла молочная забастовка, а та забастовка, о которой я говорил в Менстаде, там было дело связано именно с вот недоговоренностью из-за рабочего времени и сокращения оплаты. В 1941 году отменили вот этот самый небольшой молочный паёк, это вызвало рабочие волнения, и вот здесь... И немецкая полиция, немецкие спецслужбы и норвежская полиция действовали очень жестко, похватали много народу. Двоих рабочих лидеров, очень популярных, Вига Ханстена и Рольфа Викстрёма, казнили. Сейчас им памятники стоят в Осло. Еще несколько человек приговорили к смертной казни, но потом отменили, заменили, так сказать, тюрьмой. Там кого-то просто бросили в тюрьму. Вот многие норвежцы потом говорили, что они это восприняли как некий барьер. Вот все, вот с этого момента над Норвегией окончательно сгустился нацистский мрак. Ну и еще одно дело, которое будет прямо отдельным пунктом обвинения предъявлено Квислингу, потому что его подпись стоит под этим решением. В августе 43-го года один полицейский, его звали Гуннар Элифсон, кадровый, долго служивший в полиции, не мальчишка, отказался выполнить приказ, а приказ заключался в том, что ему было поручено арестовать, припроводить в тюрьму пятерых девушек, норвежек, вина которых заключалась в том, что они отказались явиться на обязательную трудовую повинность. Ему велено было их арестовать, он отказался, его взяли и расстреляли. И задним числом приняли закон, под него его так и назовут потом, значит, Элифсон-Лекс, закон Элифсона, о том, что полицейский, не выполнивший любое распоряжение начальства, вот, может, так сказать, быть приговорен к высшей мере. Когда все закончилось, Квислинг, ну уж не знаю, к нему выражение, к его чести, наверное, не подходит, но, по крайней мере, Квислинг, Саш, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Нет, вот эту, да, не знаю, это, пожалуй, самое известное его официальное фото, здесь он, министр-президент, не знаю, кого он мне здесь больше напоминает. Одна версия — Юрия Висбора в роли Бормана, а вот отрасти он усики.
Гитлер.
Абсолютный Гитлер.
Ну, он это... Причем, закос, как говорили, да.
Дело не в ракурсе, на других фотографиях...
Нет, закос, я говорю, на это намеренная чулка.
На других фотографиях он все равно похож на Гитлера. Саш, дайте уж тогда сразу следующую, не будем на это особенно любоваться. Вот, пожалуйста. Вот они, да, одна из их бесед, они раз 6 или 7 в жизни Квислинга встречались. Вот они, так сказать, беседуют вполне дружески. Квислинг не попытался никуда бежать, может, у него не было возможности, может, он не хотел, не знаю. Его арестовали прямо 9 мая 1945 года, Норвегию уже достаточно поздно освобождали, да, в последние недели войны. Его арестовали, и дальше, надо сказать, что Норвегия одна из тех стран, где была одна... проведена одна из самых бескомпромиссных и последовательных кампаний по денацификации. Я употребляю это слово в старом значении, когда оно еще не было, скажем так, скомпрометировано. Значит, когда действительно была создана специальная комиссия во главе с очень известным юристом и деятелем норвежского сопротивления, а в Норвегии было очень мощное движение сопротивления, оно не настолько известно своей массовостью, потому что по сравнению с польским или югославским или французским, ну, условия полярные во многом Норвегии, там партизанскими отрядами особенно не подействуешь, но именно подполье, очень тесно связанное с Лондоном и выполняющие многочисленные его задания, все эти рыбаки, которые собирали разведывательные сведения, которые переправляли агентов и все прочее, Норвегия действительно может гордиться собой в годы Второй мировой войны, и вот так же решительно и жестко они проводили послевоенную кампанию по денацификации.
Причем у них она была, прости, пожалуйста, у них она была, это не чистка французская, а это была четкая денацификация.
В английских источниках, других я, норвежского я никак не владею, да, в английских источниках они используют термин «чистка» все равно.
Нет, ну чистка, да. Нет, ну просто там особенности французской или нидерландской чистки, они очень...
Нет, ну там, да.
Много эксцессов.
Много эксцессов, сведение личных счетов, да, да, это все правильно. Нет, в Норвегии это все-таки делалось в рамках определенной законной процедуры. Квислингу предъявили обвинение, ему предъявили обвинение, значит, сначала так, его обвинили в организации государственного переворота, это обвинение так и будет основным на протяжении всего, а потом потихонечку добавили еще несколько обвинений, значит, отдельным пунктом обвинение в неправомерной казни вот этого полицейского Элифсона, затем добавят еще несколько вот, так сказать, подобного рода инцидентов, когда люди были казнены или убиты, но по приказу. Значит, случаи конкретные, когда по приказу Квислинга происходила конфискация имущества в пользу государства, значит, как неправомерное обогащение. И в конечном итоге ему предъявили обвинение, которое больше всего его беспокоило, что он изначально, задолго до немецкого вторжения, вместе с Гитлером, они договорились об этом сценарии. То есть не просто, так сказать, он плыл по волнам событий, а он эти события в какой-то степени формировал. 20 августа 1945 года, то есть достаточно быстро, начался суд. Саш, вы даете нам картинку вот с этим человеком из-за своего стола, грозно следящим, значит, за происходящим. Это прокурор с труднопроизносимой, хотя и короткой фамилией Скьёдт. Анеус Скьёдт, известный юрист, деятель сопротивления тоже. Вот он был назначен представителем государства на этом процессе. Все было соблюдено. Квислинг заранее получил адвоката Генрика Берга. Адвокат был назначен и не очень был рад, прям скажем, этому назначению. Но постепенно, что называется, втянулся и, видимо, поверил в то, что Квислинг сам убежден в том, что он действовал для блага Норвегии. Да, как юрист он понимал, что объективно, так сказать, это можно и нужно оценивать по-другому, но, по крайней мере, он убедился в том, что его подзащитный не жулик, а человек, который в этом видит свою миссию. Ну, вот, вот так вот он видит свое, так сказать, место в мироздании. Ничего не получилось, несмотря на то, что и Квислинг там писал по десятке страниц всяких объяснений, опровержений, что Генрик Берг очень старался. Но, тем не менее, ну и суд был, конечно, настроен соответствующим образом. 21 день продолжался судебный процесс с момента начала до момента окончания. Несколько второстепенных обвинений отпало, но основные все были подтверждены. Квислинг получил смертный приговор, имел возможность его обжаловать, обжаловал его в Верховном суде, получил отказ и в октябре 1945 года был расстрелян. Сождайте, пожалуйста, нам последнюю фотографию. Вот это, видимо, последняя фотография Квислинга в его жизни. Вот он сфотографирован в тюрьме, потому что фотографии Квислинга на процессе я не обнаружил.
Ну, смотри, вот здесь важная вещь есть. Мы, когда думаем о зверствах, о жестоком режиме, о пронацистском режиме, об оккупационных, мы меряем своими, у нас очень задернута планка. Во-первых, у нас до этого был не менее жесткий, и после этого не менее жесткий режим свой. Затем оккупация, там, минутная радость у кого-то, кто не любил колхозы, а потом кошмар полный совершенно. Но мы, ты правильно говоришь, что здесь сравнение с тем, как жили, и попрание еще свободы. И свободы, и покушение на жизнь, другая цена человека, даже одного, несколько, там, десятка людей. Вот это банальность, но это все-таки надо соизмерять, что это тоже преступление. Это тоже.
Больше всего меня интересовало вот что. Почему именно имя Квислинга, не самого кровавого, не самой мрази...
А стал нарицательным.
Стал нарицательным. И вот что обнаружилось. Обнаружилось, что, как обычно, за всем стоят англичане. Несомненно, да? Дело в том, что когда все это произошло, лондонская «Таймс» в одной из своих статей, которая называлась «Quislings Everywhere», «Везде Квислинги».
«Везде Квислинги»,
написал следующее. «Майор Квислинг добавил новое слово в английский язык. На слух это что-то одновременно скользкое и извилистое. Визуально оно ценно тем, что начинается с «кью», которое за одним августейшим исключением «Queen». Долгое время казалось британскому сознанию кривой, неопределенной, слегка сомнительной буквой, напоминающей о сомнительных, ворчливых, дрожащих трясинах и зыбучих песках, о придирках и ссорах, о тошноте, шарлатанстве, угрызениях совести и болтовне. Ничего не понятно, если не понимать, что все эти слова начинаются с «кью». «Questionable». Quavering of quaking quagmires and quivering quicksands of quibbles and quarrels of quizzenings, quakery, qualms and quip.
Да, все заимствования из романских языков, кстати,
дальше, говорят. А дальше они говорят о том, что везде квислинги, везде вот эти вот коллаборационисты и так далее.
Написано.
И вот да. Поэтому вот таким вот образом Бог пометил Шельму.
Да, как у нас не самый страшный там провокатор, да еще неизвестно кто, как Гапон тот же самый стал.
Гапон, да вообще община. Не провокатор, да.
Да.
Вот Азеф, это понятно, да. Почему. А Гапон, ну Гапон тоже можно понять, почему, хотя отец Георгий явно совершенно далеко не так виноват, как. Но настолько вот утвердилось это, да, поп Гапон стал нарицательным.
Да. Да.
А вообще правда, очень часто именами нарицательными становятся те, кто при честном отборе по спортивному принципу в первую десятку бы не вошел.
Да, конечно, но уж опять же 20 век нам очень задернул планку зверства.
Да.
да. О, спасибо большое.
И нам ее еще опускать и опускать.
Ох.
Хотя мы, кажется, как-то не так это делаем.
Ты знаешь, тащить бегемота из болота – это легкая вот разминка. Утренняя по сравнению со всем этим. Вот, друзья мои, что у нас будет сейчас? Будет особое мнение. Сергей Смирнов и Александр Плющев ведет особое мнение. 20 часов Money Talks. Столько загадок нам курсы валюты и прочие интересности задают. Я уж не говорю о чудесной новой купюре в 100 рублей. Да. Маша Майерс, Евгений Коган, как всегда. И «Пастуховские четверги», Алексей Венедиктов и Владимир Пастухов. Не забудьте, что в 22 часа двухчасный Дмитрий Быков, «Один как Один», разговор с вами и уроки литературы, принципы драматургии Чехова. Спасибо большое. Всего всем доброго.
Всего доброго.
До завтра. Я с вами прощаюсь. 17 часов у меня слух и эхо будет.